сейчас не может дать. Он пришел на землю за людей страдать. Для чего, скажи, он муки принимал, чтоб ты был счастливым, он страдал. Счастье — это радость и душе покой. Счастье, если нет обиженных тобой. Счастье, если даже жизнь сломала смех. Но ты не боишься, Божьи твои руки. Подобно Иисуса, счастье может дать. Он пришел на землю за людей страдать. Для чего, скажи, он руки принимал. Иисус желает счастье людям дать, хочет жизнь нашу миром наполнять, чтобы жить счастливо, радостно, легко. Нужно не жалеть нам жизни для Него. Только Иисус нам счастье может дать. Он пришел на землю за людей страдать. Для чего, скажи, он руки принимал, чтоб ты был счастливым, он страдал.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Это я сегодня уже второй человек это сказал, да? То есть, представляете, то, что вы сегодня пришли, уже два человека этому рады. Первый был Артур, вот я радуюсь, ну, наверное, не мы только два. А радость – это хорошо. Сегодня я хочу с вами поговорить о некоторых законах, которые Бог установил на этой земле, которые влияют на нашу с вами жизнь. И я не знаю, если я когда-то у вас так делал или нет, может быть, лично с некоторыми говорил. Есть такой вопрос, который я иногда людям задаю. Расскажи, пожалуйста, каким ты себя представляешь там через 20 лет, или каким ты себя представляешь, когда тебе исполнится 44 года. Ну и люди рассказывают, а ну кто что рассказывает. Тот начинает рассказывать. Вы, кстати, вы сейчас подумайте, что бы вы ответили на этот вопрос. Ну, пару фраз, про себя подумайте просто. Вот каким вы себя представляете, или, да, 44 года. И вот вы сейчас что-то в голове подумали, да, ну пока запомните, сейчас я вернусь к этому. Вот, и когда люди отвечают, я как бы вспоминаю ответ, а потом объясняю людям, что их ответы означают. То есть, например, человек там, может быть, мечтает, рассказывает про какую-то работу, которая не будет через 20 лет, он там будет директором, менеджером или просто богатым человеком. Другой, кстати, достаточно часто люди отвечают, какая у них будет семья, сколько у них будет детей или какой там прекрасный муж и жена. Вот, ну тоже неплохо. Например, один человек, когда я спросил, первое, что он мне сказал, он говорит, я представляю, что я стою на ступеньках своего дома, и моя жена меня провожает, и говорит, дорогой, вот в очередную поездку миссионерскую я тебя отпускаю, вот счастливо тебе и так далее. Вот, ну, а он так себе представляет, он прямо так к этому идет сегодня. Ну, это давно у нас с ним разговаривал. И вопрос такой, а что же влияет, например, что на самом деле с вами произойдет через 20 лет? Ведь никто же не знает, что будет через 20 лет. Может все что угодно быть, некоторые говорят. Ну, действительно, может что угодно быть, но есть некоторые объективные законы, которые можем, если на них обратим внимание, и с достаточно большой вероятностью можем сказать, как судьба сложится у того или другого человека, не детально, а в общем. Вот, например, есть такие люди, которые занимаются прогнозом, скажем, политики, там, экономики, да, вот там есть человек, я сейчас имя не нашел, не, когда это. Но суть в том, что он еще за там, что-то 20 или 30 лет до того, как Советский Союз распался, он уже говорил, оставьте типа их самих, ну, как бы, советских людей, сильных, ну, это он американец был, в покое, как больше изолируйте их, они сами развалятся там через 20-30 лет. И как он сказал, так и произошло. Ну, никто не думал, а вот он уже каким-то образом смог это увидеть, вычислить и спрогнозировать. Как он это сделал? Ну, там есть определенное объяснение. Например, сегодня очень такая позиция есть, да, большие деньги получают аналитики, которые сидят и думают, как вот, когда торгуют они с акциями на биржах и так далее, или еще чем они торгуют. Вот как там будет курс, какие акции будут подниматься, какие опускаться, там, кикоморитис, да, там, золото, металлы и так далее. Вот они какие-то набирают информацию, на основании этой информации делают выводы, зачастую правильно, бывает ошибаются, что будет дорожать, что будет дешеветь, и как-то они вот будущее пытаются предсказать. У некоторых получается лучше, у некоторых не очень. Так вот, если мы зададим себе вопрос, вот, ну, не столько даже про других, как вот этого брата сложится жизнь через 20-30 лет, а больше даже по отношению к себе. Как у меня, попробуем самим себе ответить, как у меня сложится жизнь через 20-30 лет и вообще там это сложится. Кстати, возвращаясь к тому примеру, который я вначале задал, что же я хочу узнать или каким образом работает вот то, что я спрашиваю, каким вы себя представляете через 20-30 лет. Один из моментов ответа на этот вопрос, который меня интересует, когда я спрашиваю, отвечать вы можете все что угодно, это не так важно. Важно, про какую сферу своей жизни вы начинаете говорить сразу. То есть, если вы сразу начинаете говорить, я же не спрашиваю, там, то ли это, может, профессия, семья, служение, что угодно может быть. Про что вы... Если вы сразу начали говорить про свою семью, значит, это как бы то, что вас интересует больше всего. Вас интересует, там, вот, там, например, это какой муж у меня будет, семья, там, дети, да. Если вы думаете, сразу отвечаете про позицию какую-то на работе или связанную с деньгами, ну, как бы этот вопрос достаточно актуальный для вас в жизни, вы посвящаете достаточное количество времени, и у вас в голове где-то сидит, поэтому сразу вылез. И поэтому тот человек, который мне сказал, я представляю себя миссионером, он... Так все постоянно про это думал, всем рассказывал, там, проповедовал, ездил везде и до сих пор ездит. Когда будет 44 года, наверное, так у него будет. То есть суть какая, про что человек думает, о мысли, вот таков он сам есть. Но, прочитаем давайте из послания Галатам, там есть некоторые вещи, на которые я обращу сейчас внимание, из основания которых будет дальнейшее рассуждение. Галатам, 6 глава. Ну, давайте сначала. Сначала прочитаем достаточно... Продолжительный отрезок, 11 стихов. Послание к Галатам, 6 глава сначала. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Да, это место. То есть вот один из моментов, который здесь очень понятно и ярко оставлен Павлом, когда он писал вот закон до 7 стихе, что человек посеет, то и пожнет. То есть закон сеяния и жатвы. Кстати, какие свойства есть у закона сеяния и жатвы, которые для нас очевидны? Ну, то есть, например, когда мы сеем там, не знаю, пшеницу на огороде, что-то, хотя, может, не так очевидно, мы здесь уже не так много, что и сеем, да? Ну, по крайней мере, знаем, как это происходит. То есть, закон какой? Что если мы не посеем, то мы 100% ничего не пожнем. Первое, как бы, свойство, да, то есть, без посева не бывает жатвы. Второе свойство, что жатва всегда она многократная, то есть, например, если мы посели одно зернышко, как мы читали притчу, да, читали, в Евангелии, когда Христос говорит, бывает в 30 крат, там, 60, 100 раз. То есть то, что мы посеяли, мы пожинаем намного, ну, многократнее, чем сеем. Причем и в хорошую сторону, и в плохую. Сорняки, они тоже растут многократно, и плохие дела, и что-то доброе тоже многократно. Поэтому что добро, что зло, оно умножается, когда мы его сеем. Кстати, один пример из такой еще, может быть, больше приближенный к американским условиям, это как-то нас... Я сейчас работаю, предложили план 401k, то есть пенсия, как бы вот я работаю, какой-то процент своей зарплаты отчисляю, она в фонд складывается и там прибавляется. Вот когда мне там, когда я стану пенсионером, то значит у меня будет какая-то дополнительная пенсия с этого фонда. Так вот они там, когда как бы убеждали в том, что надо принять участие и перечислять свои деньги туда, на этот фонд, то значит там так работает. Я вот сейчас цифр конкретных не помню, но суть в том, что если, говорит, вы начали, когда вам 25 лет, вкладывать свои деньги туда, к примеру, по-моему, $40 в месяц, не так много даже там зарплаты, $40 в месяц, то вот когда доживем до пенсионного возраста, который, по-моему, сейчас 67 лет, то вот каждый месяц по $40, там будет сумма что-то около $1 миллиона. Ну, их не дают, конечно, сразу $1 миллион, их тоже платят каждый месяц, потом интерес, как бы из этого интереса состоит пенсия. Ну, казалось бы, 40 месяцев, 40 долларов превращается в какую-то серьезную сумму за такое большое время. Почему? Потому что я начал, если этот человек начал 25 долларов. Если, наоборот, человек только в 50 долларов, 50 лет задумался, ну, так, слушай, скоро на пенсию, надо вот деньги как-то там отложить, чтобы было на что в старости жить, и будет откладывать те же самые деньги, 40 долларов, когда ему осталось уже не так далеко до пенсии, то его сумма многократно меньше будет. Та сумма, с которой он выйдет уже на пенсию, там что-то около 200 тысяч долларов, или даже меньше. Потому что они интерест платят, плюс все это складывается. Я сейчас цифры, может быть, я ошибаюсь, потому что я помню, что они цифры приводили, разница большая была. Точно цифры сейчас не помню. Но суть понятна, да, что если человек начал о своей пенсии задуматься, когда он молодой, всю жизнь собирал, конечно, у него будет больше, чем когда он только перед пенсией задумался, что надо что-то собрать. Так вот, возникает вопрос, на какие же моменты в своей жизни стоит обратить внимание, пока вот мы еще находимся, ну, я уже про себя так не могу говорить, в молодежи. И, возможно, над чем-то стоит поработать или чему-то уделить особое внимание для того, чтобы правильно посеять свою жизнь. Когда пройдет время жатвы, чтобы было что пожать и чтобы я радостно пожинал, да, не старался сбежать как можно дальше от самого себя и от того, что приходится мне пожинать. Ну, вначале вот такие некоторые практические моменты, может быть, не сильно связанные как-то там с какой-то духовностью, но очень понятно будет для нас, наверное. Это притча Соломона, 6 глава, с 9 стиха. Написано: «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». То есть, ну, очевидно, закон, да, сначала ленивец, человек называют, который не любит что-то много делать, спит, вот немного спит, немного дремлет, немного сидит, то есть все понемногу, получается, в общем-то, много, и спит, и сидит, и лежит. И в конце концов, как следствие всего этого, придет бедность, и нужда придет, как разбойник. Человек вроде не ожидает, но закон это работает. И вот он приходит, и, конечно, печально такому человеку, ленивому, наверное, от этого. Практический вопрос, то есть, вот, например, сейчас те из вас, кто закончили или заканчивают high school, задумываются о, или, наверное, будет хорошо, если будете задуматься над тем, каким образом вы будете трудиться в своей жизни, то есть, ну, деньги зарабатывать. И этот вопрос достаточно важный, причем он, ну, важный вот в свете того стиха, который я прочитал, да, потому что надо будет содержать себя, если Бог даст свою семью содержать. Это одни факторы, которые, ну, как бы влияют на это решение, о котором Библия предупреждает. Есть многие моменты очевидны, ну, как бы очевидно, что, ну, надо, чтобы зарабатывать побольше, учиться поменьше, делать поменьше. Ну, это как бы естественное желание у людей, да, которое бывает. На самом деле иногда бывает, кажется, что стоит вложить. Вот, например, человек один в нашем городе живет, христианин, который уже учится, он на 2 года младше меня, и до сих пор учится. Он как в хай-скул закончил, так учится и учится, учится, он почти получил PhD-degree. Я слушаю, говорю, зачем тебе надо PhD-degree, ну, то есть профессор-degree. Но он ее еще не получил, у меня мастер, по-моему, пока. Но он скоро получит. И, ну, он объяснил, зачем ему это надо. Ему это надо, потому что он говорит, он собирается ехать миссионером в некоторые страны, и туда просто так всех подряд, или туристы вообще не пускают, закрытые страны. А если у тебя есть degree PhD, тебя пускают так, как профессор, учить студентов, потому что любая страна, ну, я не знаю, насколько любая, именно те страны, про которые мы заинтересованы, чтобы люди к ним приезжали, которые, ну, могли бы научить студентов, которые там, и для них двери открыты. Ну, так он планирует. И я так думаю, что он будет иметь в этом благословение, потому что он уже, и представляете, он посвятил этому огромное количество лет своей жизни. Ну, огромное, потому что молодежи обычно время мало, по сравнению со всей жизнью, сколько лет у нас в жизни. И поэтому я бы вас всех призвал уже сейчас серьезно задуматься над тем, где и как, и зачем вы будете учиться. Почему? Потому что, с другой стороны, я знаю многих людей в молодежи, которые по 4 года проучились в колледже, получили дегри, а потом стали думать, а куда же я пойду работать с этим дегри? И подумали, и пошли работать куда-то, где профессии совершенно не связаны с тем дегри, который они получили. Думаешь, потратили 4 года, пропускали спевки молодежные, усердно делали домашние задания, как бы ради чего. Ну, бывает нормально, да, вот некоторые профессии хорошие есть, там, скажем, как РН, у нас несколько человек сейчас закончили, и так, смотрю, радуются жизни, что тяжелые у них были времена, но вот сейчас, как бы, они радуются тому, что они вложили какие-то старания, усилия, теперь пожинают плоды своих стараний. Какие факторы надо обратить внимание, когда мы думаем о профессии, о том, как мы будем зарабатывать деньги и так далее? Деяния апостолов, 18 глава, пример одного христианина, у которого была хорошая работа, которую можно было не прям такую, например, с нее взять. 18 глава, Деяния, 2 стих. там про Павла говорится, что Павел пришел к ним, Акилу и Прескилу, и по одинаковости ремесла оставался у них, у Акилы и Прескилы, и работал. И ремеслом их было делание палаток. И вот важно, следующий стих. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов». То есть Павел был раввин, и у Павла была профессия делания палаток. Наверное, очевидно из этого стиха, что он не только научился делать палатки, когда пришел туда, а делал до этого, потому что он по одинаковости ремесла. У него уже было такое ремесло, оно было одинаково с теми людьми, куда он пришел, вот вместе с ними работал. И эта работа ему не мешала заниматься служением. Вот здесь написано, что он по субботам в синагогу проповедовал. Есть много других мест, где он говорит, что он ежедневно, скажем, в некоторых других местах проповедовал, занимался служением и так далее. И я так думаю, что он был рад, что вот его профессия, она никак ему не мешала, да, не надо было ради этой профессии, там, скажем, моряком, да, куда-то путешествовать постоянно, куда, может быть, он не всегда хотел путешествовать. Он пришел в город, делает палатки, продает. И есть другая часть времени, которую может посвятить служению. А как практически в нашей жизни это бывает? Бывает работа, человек выбирает, и потом эта работа ему очень сильно мешает быть хорошим христианином или даже заниматься каким-то служением. Например, самый такой, может быть, грубый пример. Я встретил человека из одной из славянских церквей в нашем городе Сакраменто. Ну, может, год назад, чуть полтора. Так вот, он молодой парень, помладше меня года на 4, и я спросил, где он работает. Он работает в секьюрити, но он с каким-то нежеланием это рассказывает. Ну, в общем, он в секьюрити работает, причем вроде сначала пошел работать, а потом получилось, что как продвинули, что ли, по работе, или как сказать, ему пришлось с оружием на работе ходить, вооруженный секьюрити. Ну, вроде бы, как бы мы так, ну, вот, я не знаю, что бы вы подумали про брата вашей молодежи, если он был вооруженный, кого-нибудь там охранял, или деньги возил, не знаю, смешки и так далее. Ну, вначале этого не было, да, вооруженный, вот. Ну, а потом, вроде, работу потерять страшно, без денег остаться, без этого, ну, ладно, что ж так будет, да. И для христианина, я так думаю, что это неприемлемо, да, работать вооруженных, где потенциально иногда для того, чтобы что-то защитить, нужно кого-то убить или отстреливаться там, или может, ну, то, что тебя убьют, как бы еще ладно, вот, хуже, если самому придется других убивать. И, ну, подобного рода профессии. Но это ладно, это искушение, думаю, нас не постигнет. Но вот другой пример, брат в нашем объединении, калифорнийском, был ответственный рейдинг за все объединение. И он хороший рейдинг был, я его лично знаю, хороший брат. Но ну, его понятно, он приехал в Америку, ему уже было больше 40 лет, как-то он пытался устроиться, одно, второе, в общем, хорошей работы не нашел, и пошел работать трак-драйвером. Трак-драйвером на дальней дистанции, и скеджул особо там выбирать не приходится, он часто уезжает, хотя на выходные, хоть он дома бывает всегда. И пропускает свои спевки в своей церкви. Ну, а рейдинг, как если у нас волночхарист, если пропускает, а рейдинг пропускает, ну, там другие рейдинги, да, еще есть. И пропускает какие-то собрания, когда собираются рейдинга, какие-то совещания и так далее. В общем, несколько месяцев он так ездил, потом его сказали, брат, все, ты больше не можешь быть ответственным служителем за МФО в нашем калифорнийском объединении. Ну, он, конечно, хороший, способности, все-все-все, но его работа мешает ему служению, и он не так много что может сделать. Да, отпечатался он по этому поводу, но вот как бы есть что есть. Поэтому вот надо уже сейчас подумать, та работа, которую я сейчас работаю, или на которой я сейчас учусь, или на которой я в дальнейшем планирую работать, вам, как христианам, она будет мешать служению для Бога? Или, может быть, вы как-то планируете в церкви или вне церкви это служение совершать? Наоборот, оно поможет. И это те вопросы, которые вот сейчас время посева. То есть сейчас вы идете в калаш, или сейчас вы в него не идете, а потом жалеете об этом. Или наоборот, идете сейчас в калаш, а потом об этом жалеете. То есть, ну, в зависимости от обстоятельств, от профессии, по-разному бывает. И здесь нет рецепта, да, это не то, что я вам скажу. Вот программа, на которую стоит идти, вот программа, на которую не стоит идти. И этот ответ надо получать от Бога. И молиться об этом, может быть, советоваться с людьми, которые имеют близкие отношения с Богом, и принимать решения. Это одна часть про работу. Другая часть – это то, что Бог, Он в Библии назван судья всей земли. Это Бытие, когда Бог ведет разговор с Авраамом, там про Лота, и вот Авраама Он называет судья всей земли, поступит ли несправедливо. Ну и вот там разговор с Лотом дальше идет. Но суть в чем? Бог, судья всей земли, справедливо не поступает, Он поступает справедливо. И вот когда было, может быть, помните, кто из вас чуть раньше в Америку приехал, время, когда недвижимость сильно в цене росла, когда дома покупали по, не знаю, 150 тысяч, потом продавали почти за 200 с лишним. Я сам вот купил дом один, причем в другом штате, за 206 тысяч долларов. Так, в другом штате. Я в том штате всю жизнь никогда не был. Вот, через 8 месяцев я его продал за 260 тысяч долларов. Вот, тоже никогда в нем не был. Так, чисто по бумажкам, по факсам и так далее. С Кристаллем мне приходит чек, там, ну, там, таксус меня сняли еще, да, там, на 50 с лишним тысяч долларов чек пришел. Я говорю, вау, вот это чек пришел. Потом я землю купил в Сакраменто, несколько раз строил что-то, продавал дома. Ну, строить – это неплохая работа, в смысле, бывает, иногда не всегда строительство – это хорошо, но иногда хорошо. Тоже там много денег зарабатывал. Но суть какая? Как с вашей точки зрения, справедливо это или нет, вот так взять, бумажки написать, там что-то купить, потом продать. Сказать, что несправедливо, я никого не обманул, все было честно, налоги все уплачены были. Никакой там химии или неправды не было, да? Но если мы подумаем так и больше задумаемся, что такое деньги, да, которые нам достаются, потому что деньги сами по себе, да, бумага, то есть как бы имеется в виду, потому что люди за доллары сейчас готовы свои товары отдавать или трудиться за доллары и так далее, да, ну как бы мы так в экономических отношениях живем. И если мне по каким-то причинам достается большая сумма денег, значит, у меня теперь определенная власть есть там над людьми, над товарами, не знаю, на чем. И в общем-то, я пришел к выводу, это я не готов прям так вам разложить из Библии и как вот A, B, C и так далее, но и это для себя такое откровение, может или как назвать, получилось, что это несправедливо. И Бог, который справедливый, который судья всей земли, который следит за всем за этим, может быть, неверующим он иногда и позволяет, как в 72-м псалме, да, псалом Асафа, они от жира выкатили глаза, они там нечестивы, а у них нет никаких проблем, живут и радуются жизнью. Ему так казалось, нечестивы. И нечестивый Бог иногда позволяет заниматься, говорит, ну, своими делами, не вмешивается в их жизнь, потому что их такая, они люди есть нечестивые, хотя иногда суды Божьи не скоро совершаются. Но те люди, которые дети Божьи, которые имеют с ними отношения, Бог не позволяет, чтобы у них проходили такие вещи. И пришло время, когда Бог мне подсказал, что, во-первых, это были поступки неправильные с моей стороны, забрал у меня все деньги, и еще забрал деньги, и я в долгах больших оказался полностью без денег, без своей недвижимости, в большом-большом минусе и так далее. Ну, как бы я этому радуюсь сейчас, потому что, как бы, если было по-другому, то есть, если бы я несправедливо заработал кучу денег, надо было за них отвечать перед Богом, а отвечать за них... Лучше без денег остаться, чем потом перед Богом отвечать в каких-то других, да, каких-то других сферах своей жизни. То есть эта мысль какая? Есть сейчас в любое время всегда есть искушение заняться каким-то делом, которое, ну, как серые делишки, или как это называют, да, которые вроде бы, и нет в них ничего такого нелегального, нет ничего такого обмана, но тем не менее способ заработка денег этот, он нечистый перед Богом. Не перед людьми. Людьми, может быть, вас и не осудят за это, никто не потянет вас там в суд или еще куда-то. Но Бог, который смотрит, который судья всей земли, не позволит своим детям заниматься этим. Ну, вот поэтому, если вы посеете такие дела, да, в жизни потом придется что-то пожинать. Поэтому уже сейчас есть смысл и цель задуматься о том, каким образом мы будем зарабатывать деньги в своей жизни в течение многих лет своей жизни. Если, предположим, вам сейчас 20 лет, и на пенсию выходит, ну там женщины, мужчины по-разному, там, скажем, 65-67 лет, у нас у вас супер какая-нибудь очень работа, то значит 45 лет вам придется где-то зарабатывать деньги, и большой вопрос, где? Подумайте над ним сейчас. Хорошо, идем к следующему вопросу. Это было вот, деньги, профессия. Второй вопрос, как мы в своей жизни сеем или пытаемся, надеемся что-то пожать в своим отношением к Слову Божию и к молитве. И здесь есть некоторые моменты, которые не очевидны. То есть очевидно, что человек, который Библии время не посвящает, который Библию не изучает, не располагает свое сердце, чтобы ну, к Слову Божию. Понятно, он очень много что в жизни теряет, и теряет и сейчас, теряет и в будущем, который с Богом вообще не имеет. Но моменты, на которые я бы хотел обратить внимание, вот какие. Вот опять же на примере Павла, апостола Павла. Деяния, 9 глава, 3 стих. Это про него написано. «Когда же он, Павел, шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Савул услышал голос от Бога, а он потом отвечает, «А кто ты, Господи?» Да, как будто он с ним не знаком, но все-таки называет его Господи. И До этого Павел уже был фарисеем. Фарисеи знали Слово Божие очень хорошо. Ну, тогда был только Ветхий Завет. Они его знали намного лучше многих других людей. И тем не менее, он оказался Савл в таком положении, что Бог к нему обращается и говорит: что ты гонишь меня? Шел не туда, куда надо. Занимался не тем, что, чем нужно. И получается, при всех его знаниях, которые он имел, знания Слова Божия, он не знал Бога, того Бога, про которого в этом слове было описано, записано. И поэтому первая мысль, что когда мы посвящаем свое время чтению Слова Божия, чтобы это делать правильно, чтобы это делать не так, как Савл, а так, как Павел, то есть, который Павел потом уже, как Бог его называет. И, ну, здесь краткая мысль. Слово Божие для нас оставлено вот как Библия, Священное Писание, которое мы называем Слово Божие. Но в Библии есть несколько мест, если там углубляться, я не сильно специалист, там, греческие переводы и так далее, смотреть. Но есть понимание Слова Божия не того, которое Бог оставил общее откровение для всех людей, как Библии, а того слова, которое Бог говорит лично ко мне. Бог обратил свое слово и сказал что-то лично мне. Может быть, он мне, например, сказал переехать миссионером, ну, мне не сказал, но предположим, да, сказал переехать миссионером в Африку. Вот. А Артур он так не сказал. Артур он сказал в Сакраменто, к примеру, трудиться в какой-то церкви. Или наоборот, да, или еще как-то. То есть познавать Слово Божие лично в своей жизни. Вот этот момент очень важно не пропустить, чтобы не оказаться в том положении, когда я вроде бы исполняю Слово Божие, а на самом деле Богу хочется ко мне обратиться с другими словами. Коротко, я не буду останавливаться и углубляться на этом. Что в нашей жизни зависит от того, насколько мы знаем и посвящаем время для того, чтобы читать Слово Божие. Из 118 псалма там очень много стихов, которые говорят о Слове Божьем. 9 стих. «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» То есть вопрос, чистая будет моя жизнь или нет? Ответ. Хранением себя по Слову Твоему. Нет знания Слова Божия, чистота в моей жизни под вопросом. Другой, 99 стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях Твоих». Давид стал разумнее тех людей, которые ему чему-то учили, только потому, что он причина здесь размышляя об откровениях, тех откровениях, которые записаны в Слове Божьем, и те откровения, которые я лично от Бога получаю. Вопрос моей разумности по жизни перед Богом, во многих очень вопросах, зависит от Слова Божия. Не только, да, получение какого-то диплома, дегри, знаний, университетов, колледжей и так далее. В первую очередь от откровений Божьих. Наше положение перед другими людьми. Кто мы, какое у нас мнение у других людей, кто мы на самом деле перед, по сравнению с другими людьми. 45 стих этого псалма. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Человек сходит свободно между другими людьми, не зависит, не пал никому к ним в зависимость, какое-то преклонение. Он не думает, как же про меня там подумают, или вот как же мне выглядит в глазах других людей получше. «Буду ходить свободно». Потому что я взыскал повеление твоих. То есть положение человека меняется, когда он знает Слово Божие, когда ищет исполнение повеления его. Но это коротко о Слове Божьем, хотя эту тему можно развивать больше и говорить о том, как Слово Божие много может изменить в своей жизни, и как много мой вклад в чтение Слова Божия, в знание Слова Божия может принести жатву в течение всей моей жизни, да, которую у нас еще, так я понимаю, много-много лет жизни еще осталось. И Слово Божие может действовать в продолжении моей жизни, а может не действовать, если я ее не знаю, если я не прилагаю к этому сердце. Про молитву тоже коротко. Опять же, на примере Саввы, на примере Павла. Тоже в 9 главе Деяния апостолов, 11 стих. Слово, которое обращено от Господа к ученику Анании. Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Савл молился до этого случая, когда Бог его остановил?
Думаю, да.
Я думаю тоже, что да, почему так, почему у нас есть основания так думать, потому что когда Христос говорил про фарисеев, помните, как он про них сказал? Они останавливаются на углах улиц и на показ молятся, чтобы другие люди их видели на каждом. То есть фарисеи были те люди, которые молились везде, да, чтобы их люди видели. Молились много, молились длинно, он их обличает в длинных молитвах. Христос сказал, что на этой земле. То есть сам молился, как фарисей до этого. А Бог говорит своему ученику: он теперь молится. Вот до этого как будто не молился, или до этого Бог его молитвы, наверное, не слышал. Что-то было в жизни у Саула не так, что вот молитвы его не были услышаны Богом. И вот этот критерий, то есть слышит Бог мою молитву или нет, опять же, почему Бог слышит, почему Бог не слышит молитву, много можно про это говорить. Но в принципе, обычно, когда мы молимся Богу вот вечером, каждый день, да, утром, и пытаемся найти с Ним близкие отношения, у человека, я так понимаю, есть способность чувствовать, когда Бог слышит мою молитву, а когда нет. И когда Он отвечает на мои молитвы, и когда нет. И плохо, когда человек игнорирует, ну, надо молиться, да, вот молюсь, а уже там, услышал Бог меня или не услышал, не так важно. То есть, очень хотел бы, чтобы в нашей жизни мы прилагали старания, обращали внимание на то, моя молитва услышана ли Богом или нет, и если нет, почему. Искать этих причин, посвятить свое сердце тому, что Бог меня услышал. Даниил как-то один раз начал обращаться к Богу в молитве, и 21 день не слышал ответа от Него. Вы помните, там прописывается случай, когда он написано сладкого хлеба, вернее, вкусного хлеба не ел, сладкого вина не пил. То есть 21 день он как-то себя смирил, смирял, ограничил. И потом к нему пришел, да, пришел ангел, там, слово от Бога ему принес. То есть, ну, тогда были другие, другого рода причины, там, какие-то противники у него были. Но в нашей жизни тоже могут быть причины, почему Бог меня может не слышать, мою молитву. Если мы оставим равнодушны к этому, то окажемся в положении, может быть, как Саул, да, когда он молился, Бог не слышал, он уже начал неправильные поступки действовать. Более того, Саул уже покаялся, он уже стал, он услышал голос от Бога, когда этот свет осиял его на пути в Дамаск, и он вернулся, он дошел до Дамаска. И вот он уже верующий, уже вместе с христианами, с первыми, он проповедует, он обличает фарисеев, с которыми вчера вместе гнал церковь, проповедует. Сколько людей покаялось в Дамаске? Никто не помнит. Ну, когда он обратился по дороге, пришел и начал, и он очень сильно их попирал, так что они захотели камнями его побить. Или, вернее, убить захотели, там, не пишу, камнями. Не помните, сколько людей там покаялось? Вот. В Дамаске ни одного человека не покаялось, когда он там проповедовал усердно. И его захотели убить, и ученики, что они сделали, они посадили в корзину, и за город его, за стену города опустили в корзину, и он ушел обратно в Иерусалим. Пришел в Иерусалим, и там его не хотели принять, потому что они знали, что это человек, который вчера, ну, образно выражаясь, да, не так давно нас постоянно гнал, притеснял, убил Стефана, ну, не убил Стефана, а был при его убийстве. И с ним никто не хотел иметь какого-то общения, пока Варнава не пришел, и вот, сказал, да это свой человек, ну, представил его. Вот, он и там начал усердно проповедовать, обличать опять фарисеев, вот такая активная деятельность все началась. И там не покаялось ни одного человека, он никого не обратил. Кончилось дело тем, что в Иерусалим ему сказали, что отправили его Савла домой, сказали, иди вот в город Тарс, откуда ты пришел, ну поживи там, образно его проводили, да, сказали, брат. Почему? Потому что он только начал, вот, может быть, он какие-то очень обладал большими знаниями, мудростью, силой, толк от этого было мало. Потом, если мы читаем послание, когда было время, когда он провел значительные годы своей жизни в пустыне Аравийской, где он получал откровение от Бога, где много времени провел в молитве, такое же время пустыни в его жизни, пустыни, как время, когда он и Бог, да, были вместе, когда ничто этому общению не мешало, когда какие-то личные откровения для себя получал. И уже после этого пришел Варнава, опять же, в Тарс, с ним пошел вместе сначала в Антиохию, потом оттуда в путешествия миссионерские. И Бог начал благословлять его служение тогда. Очень сильно благословлять, послание он написал, да, много церквей основал, миссионерские путешествия сделал. То есть, опять же, жизнь какая? Вот эта молитвенная, близкая жизнь, только когда он упал, уже стало на место, когда он получал уже откровение от Бога, близкие отношения с ним имел, тогда пришло благословение в его жизнь. Поэтому пожелание у меня для всех вас. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была устроена, обратите внимание, как у вас устроена молитвенная жизнь в первую очередь. Если у вас там близкие отношения с Богом. Потому что без этого можно заниматься какой-то деятельностью безрезультатно. Никакого плода она не принесет, такая деятельность в жизни. Мы уже говорили вначале про профессию, как зарабатывать деньги. Сейчас говорили про чтение Слова Божьего и молитву. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, говоря о том, что мы делаем в своей жизни сейчас, а пожинаем позже, это то, как мы строим свои отношения в плане нравственности, в плане целомудрия, как братья и сестры, как потенциально, возможно, как относимся к тому, как устраивать, когда к этому приходит время, устраивать свои семьи, и какие здесь люди бывают делают ошибки, которые результаты которых потом пожинают всю жизнь, или каким образом можно уже собирать себе благословение на будущую жизнь. Причем, если про это начать думать, когда уже как бы пора жениться и надо где-то про это думать, бывает, уже много ошибок сделано. Самая первая мысль, она самая понятная и легко ее проиллюстрировать и объяснить, то, что чистая моральная жизнь ведет благословение к вопросу брака, а жизнь, в которой допускается какое-то грязь и нецеломудрие, она нас лишает благословения и приводит к неприятностям в будущем, когда мы уже начинаем устраивать свою жизнь. Возвращаясь к первому, помните, стих говорил, что Бог, Он судья всей земли, и Он, который отвечает и вмешивается в жизнь каждого человека, управляет жизнью каждого человека. Другой стих, который иллюстрирует тоже мысль, притча, 18 глава, 23 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, получил благодать от Господа». Ну, больше к братьям, да, как бы с одной стороны, что найти добрую жену – это от Бога получить благодать. То есть это не результат моих собственных стараний и усилий, хотя они тоже имеют место, но это результат благодати Божией. То есть, если Бог даст благодать и будет добрая жена, Бог не даст благодати, ну, какая-нибудь жена достанется, которую доброй будет сложно назвать. Возникает вопрос, а почему Бог некоторым дает благодать, а некоторым не дает благодать? И от чего зависит благодать Божия? И здесь вопрос опять, насколько чистая моя жизнь. Потому что Бог, Он имеет общение с теми людьми, которые открыты к Нему, да и которые не допускают грязи и греха в своей жизни. Которые допускают, или которые не живут такой жизнью, Бог призывает в первую очередь очиститься. Это много раз видно в Ветхом Завете, когда было время встретиться израильскому народу с Богом, он говорит, очистите, осветитесь, и тогда, да, придите ко мне. И если мы будем говорить конкретно о некоторых вещах, которые мешают человеку в будущем устраивать свою семейную жизнь, ну, может быть, я здесь некоторые моменты так более откровенно скажу и назову потом, даже которые не обязательно, может быть, освящены, или прямо так их называть, и Священное Писание. То есть, например, если говорить про то, когда человек позволяет себе в жизни смотреть материалы развратного характера, да, скажем, там, порнографию или подобного рода материалы, то даже в физическом плане, не знаю, как назвать, такой человек становится менее и менее способный к семейной жизни, именно в физиологическом плане. То есть потом он просто бывает физически к этому не способен, если он сильно развратным становится, то есть неспособный человек становится к семейной жизни. Человек, который не только смотрит, а который сам позволяет по отношению к своему телу некоторые развратные действия сейчас в молодости, тоже он разрушает себя как человека, который способный к семейной жизни. И потом он бывает уже при всем желании, старании, дальше потом пожинает то, что он посеял в молодости, и большие проблемы себе зарабатывает на будущее. Но это в плане нравственности. В плане, может быть, отношений, которые мы уже сейчас строим в общем, как группам людей, вот как молодежь в церкви. Например, есть такое правило, хотя оно вроде бы как бы не писанное, в уставе его не прочитаешь, но оно общеизвестное. То, что когда люди устраивают свою семейную жизнь, и есть разные пути устраивать, да, например, вот настало время, я приехал в Вашингтон, в Сиэтл, к Тане, и сказал, ну, я там деталях не буду, но, в общем, сказал, что давай поженимся. Она сказала, через какое-то время давай. То есть, делать предложение. И вот этот способ, как бы он общеизвестен, да, ходишь жениться, подойди к сестре, сделай предложение, и вот, надеюсь, на добрый ответ. Это один способ, как люди этот вопрос решают. Но это не единственный способ. Какие еще есть способы, например, которые на сегодняшний день набирает популярность среди людей, которые нас окружают. Разные фразы, может быть, для этого есть. То есть сначала люди иногда пытаются построить близкие отношения с человеком, а потом уже решить вопрос семейной жизни с этим человеком или какое-то обещание дать. То есть, например, чтобы был человек, вот если этот парень, даже у него был girlfriend, или иметь girlfriend, boyfriend, для сестер. И опять же вопрос, ну путь этот неправильный, да, почему он неправильный, например, если мы рассмотрим этот вопрос, потому что в этих отношениях уже допускается нецеломудренность и даже нечестность по отношению друг к другу. Например, я сейчас скажу, вот есть такое в русском слове, да, я не знаю, как правильно сделать перевод boyfriend и girlfriend на русский язык, потому что таком, в русском языке нет таких слов, ну, я не нашел, может, вы уже знаете. То есть в русском языке есть слово жених и невеста. А, и что подразумевается, когда мы говорим, например, я скажу, вот моя невеста, да, вот как Таня была моя невеста до свадьбы. Это означает, что я ей пообещал, что мы поженимся, пройдет определенное там время, там будет назначена дата свадьбы, мы поженимся. Причем за это обещание не отвечаю. Если я скажу, я передумал, да, то как бы обычно такой поступок, в общем-то, осуждается. И говорит, ну, или я обещал и не исполнил свое обещание, может быть, были для этого причины, не были, вопрос рассматривается. Когда люди имеют отношения как boyfriend и girlfriend, они не подразумевают такой ответственности. То есть, если у меня вот, к примеру, была girlfriend, ну а потом как-то мы с ней прекратили отношения, ну это еще не катастрофично, ну может быть еще одна там, или не одна даже, да, некоторые. И получается, что вот если, к примеру, есть girlfriend, а я в это время с другими девчонками тоже как-то близкие отношения строю, вроде бы это неправильно, да, потому что, ну, что-то вот у тебя есть, да, с ней имеет дело. Но оставить ее потом следующую найти, ну, как тоже меняет и так далее. Но, то есть мысль какая? То есть тех людей, которые называют boyfriend и girlfriend, у них нет таких отношений, как у жениха и невесты, но есть какие-то другие, которые никак не регламентируются, вроде бы человек себя ничем не связал и может в любой момент отвязаться и, ну, проводить другую сторону, но при всем при этом он рассчитывает на что-то, то есть желает получить что-то, ничего не пообещав. И эти отношения неправильные, потому что люди их злоупотребляют и используют неверно. Кроме того, уже потом в отношениях начинают допускать то, что не должны допускать в плане нравственности и целомудрия. Более того, сам тот факт и момент, что зная правильное устройство решения этого вопроса, как это решается в наших церквях, и как это решается у христиан. Если человек позволяет себе иметь бойфренда и гёрлфренда, он уже сознательно идет против этих правил в этом вопросе. И сознательное нарушение таких правил, знаете, помните ту притчу, да, как когда ты знал и делал, неправильно, да, против того, что знал, то бит будешь больше, и человек получает возмездие своей жизни потом более, если даже, может быть, он потом и поженится, да, не станут мужем и женой, будучи когда-то бойфренд и гёрлфренд. Это просто так у них в жизни уже не пройдет. Они обязательно за это потом будут пожинать. Один человек мне сказал, что, ну он не мне, он молодежи у нас проповедовал, рассказывал, что он допустил в своей жизни еще до свадьбы какие-то моменты по отношению к своей невесте, там такого рода, что там позволяли себе обниматься, целоваться. И он говорит, потом уже у них еще многодетная семья, каждый раз, когда какие-то, ну не каждый раз, а, говорит, есть определенные проблемы. И я, говорит, каждый раз, когда огребаю эти проблемы, вспоминаю, что да, это вот оттуда еще пошло, когда мы допускали еще до свадьбы такие моменты, а вот сейчас приходится уже в течение многих-многих лет, имея детей, пожинать те проблемы, посев которых был давно-давно еще до свадьбы. Еще одну сестренку знаю, как-то раз я был свидетелем такого, что она, ну, я был у них дома в семье, и вот звонит телефон, отвечает маленькая сестренка ее и звонит жених, они же объявлены жених и невеста, вот, и она, о, тебе твой звонит, и бежит к своей старшей сестренке, которая невеста, а скажи, меня дома не было, вот, она, у меня дома все, я такой, ну как так, они вроде жених и невеста, ну я так давай, а что такое, слушай, как же это, ну так там, ну, вот, она начала объяснять свою теорию, что значит, ну, слишком он, как бы, это да, не такой, как она хочет, но тем не менее, у нее все равно будет счастливая жизнь, как она объясняет, потому что, ну, она планирует быть мудрой женой. Мудрая – это, у нее свое понятие, что такое мудрая жена, это значит, как она объясняла, что не надо быть главой семьи, то есть, чтобы жена не была главой семьи, надо просто, чтобы муж был главой семьи, и делал все, что она хотела. Только надо делать это аккуратно, чтобы он думал, что он все так и делает. Ну, определенная теория. Все детали там, умом не поймешь.
Ну, anyway, я сказал, кто ты теперь возьмет на вооружение.
Я посочувствовал ей. Не, я не думаю, что потому что потом, ну я бы приводил, может, детали, потому что потом, когда они уже поженились, Я был свидетелем, может быть, даже не все вещи хочется рассказывать, но она просто стонала и тосковала. Он ей такие трудности в жизни делал. Он не позволял ей тратить буквально несколько долларов там, на такие вещи, на которые обычно мужья не вникают, куда жену, и не всегда стоит во все вникать, куда жена тратит, когда они некоторые там магазины ходят и все. Он ей проходу не давал, а я думал, что он так, можно позволить, да, определенные там вещи, которые лучше пусть жена за них беспокоится, чем самому в них вникать. А она, бедняга, она, мне кажется, до сих пор никак не может, вспоминает те свои слова и все мечтает, наверное, о том времени, когда будет так, как она думала. Уже поняла, что такого времени у нее больше не будет. Но это к чему? То есть, когда-то она в жизни что-то сеяла, как-то планировала, она неправильно это делала, однозначно. И вот эти поступки, которые она в жизни сделала, каким-то образом, причем мы не всегда люди способны понимать, как это бывает. То есть что-то для нашей логики понятно и объяснимо. Что-то иногда бывает видно, что только уже по результатам. Прошло время, смотрим, и вспоминаем, вот это же тогда было. Это, наверное, потому, и можем делать некоторые связи. А некоторым нас могут предупредить. Я вот помню, что когда я еще только-только в молодежь перешел, и к нам в Воронеж там приезжал, например, я помню ярко дядя Саша Никитков, он из Рязани, пресвитер был. И он приехал, а одну беседу с нами провел. Я некоторых многих вещей еще не знал, о чем он говорил, только сел отразим. Он нам там объяснял про целомудрие, к примеру, про некоторые вопросы, что стоит там воздерживаться, к чему надо быть очень аккуратным. И не все я понимал, но как бы понял, что окей, вот это опасно, от этого надо держаться подальше. И вот потом уже, когда подрос, это помогло мне от некоторых вещей воздерживаться или быть очень аккуратным. И потом я смотрю, те, кто не были аккуратны, я не знаю, может быть, они пропустили, у них не было в жизни таких бесед, может быть, у них были такие беседы, но они проигнорировали это и посчитали, что они умнее, как-то захотели по-своему сделать, и потом они по жизни оказались в довольно печальном положении, или, может быть, когда-то и потом пытались исправлять положение, но уже трудно было где-то все это в жизни догнать. Еще один пример по этой теме из Библии, да, это пример Давида и Версавии. Это просто здесь я хочу проиллюстрировать, что когда Давид согрешил с Версавией, у них родился ребенок. И ребенок потом умер. И Давид очень печалился по этому поводу. Помните, да, что он там лежал, не ел, не пил, слуги вокруг него ходили. И вот он еще живой был ребенок. Давид думает, может быть, не умрет, да, может быть, я там Богу помолюсь, может быть, как-то есть надежда, что он жив останется. И он умер. Печально это было для Давида. Конечно, я думаю, печально было и для Версавии. Бог, Он в жизни для нас в Писании оставил один еще закон, который тоже работает, как закон сеяния и жатвы. Это по отношению, что мы, как люди, когда сеем в своей жизни, а жнем уже не мы сами, а пожинают наши дети. Тот ребенок, который родился у Давида, он не был виноват в том, что сделал Давид. Тем не менее, он умер. Исход 20 глава, 5 стих. «Я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». То есть мы здесь какая? То, что я, если в жизни допускаю в своей жизни неправильно, нарушаю какие-то заповеди Божии, делаю плохой посев, это буду пожинать не только я сам в своей жизни, но будут пожинать еще и мои дети, если они меня будут. До третьего рода, третьего и четвертого рода. Это как бы страшно чуть, да, когда смотришь, человек родился, вот у меня сейчас Давид родился, да, ему там почти полгода, и он такой там веселый, невинный, все. Но я так надеюсь, что я с своей стороны как-то старался Богу угождать по жизни. И надеюсь, что его ожидает пожинать благословение в моей жизни. Но вот если знаешь, если кто-то знает, да, что за ним какие-то грязные дела, какие-то поступки, и потом видишь, как ребенок страдает, может быть, у кого-то он, если или родился с дефектами, или какой-то инвалид, или урод, или что-то такое, да. Но не всегда дети родят дефект, это потому что вина родителей, бывают разные причины. Уже потом в жизни, когда дети попадают в какие-то обстоятельства трудные, и родители слезы льют, страдают, почему же тогда? И бывает некоторым Бог откровение дает, что вот это за тот твой поступок, или когда ты в жизни кого-то обманул или кинул, когда ты в жизни потом, может быть, с кем-то там гулял, там, когда молодой был, да, с какой-то девушкой, потом поставил ее, а потом вырос и смотришь, как твою дочку обманули, развели, кинули или что-то с ней нехорошее сделали. И ты понимаешь, да, где связи проходят. И печалишься вроде уже, видишь, что работает закон сеяния и жатвы. И вот Давид тоже тогда лежал, молился, постился, и Бог сказал, вот, свой суд совершил. И Давиду было только возможность принимать суд из руки Божией. Ну хорошо, я пока на эту тему еще не настолько компетентен, чтобы мне подробно во всех еще вопросы освещать. Просто мысль такая, сейчас очень важно для нас понять, что вот сейчас, период времени, в который мы как молодежь живем, очень важно сохранить себя чистым от греха. И если мы это не по бодрости, и грех проник, и какая-то нечистота, нецеломудрие в нашу жизнь, то поступки и последствия об этом очень-очень долго могут нас настигать, и не только нас, еще тех людей, которые будут жить после нас. Последняя тема, на которой остановлюсь, и мы помолимся. Послание к Титу, послание к Тимофею описывается, каким должен быть служитель. То есть, там, диакон, епископ, да, это пресвитер, определенным качеством должен иметь, чтобы быть служителем. И бывает, когда в церкви встает вопрос рукоположения, то есть, вот нужен еще один служитель, там, диакон, например, или пресвитер. И говорят, ну, кого из братьев или какую семью, да, какого мужа, ну, обычно распаривают вопросы мужа и жены руку положить. И тогда проверяют все вопросы, которые описаны там, чтобы он и не порочен был, не бич, там, не пьяница, и там много критериев, связанных с целомудрием, связанных с поступком, как и семьей все управляет. То очень много сфер, надо, чтобы человек, правильный человек, чтобы были, чтобы он был служителем. И, как я слышал свидетельство, что часто, когда с людьми начинают беседовать, вникать в эти вопросы, смотришь, а у человека в жизни какие-то грязные поступки, какие-то неверные поступки, ошибки в жизни, которые он когда-то допустил, и теперь он никогда в жизни больше не может быть служителем церкви. Он бы, может быть, и хотел Богу служить, и старается по мере сил, но вот уже служителем, как, скажем, диаконом, или пресвитером, или благовестником, рукоположенным, он уже быть никогда не сможет. И это очень печально бывает, как и для людей, так и для церкви. И что, какая мысль еще здесь, что враг душ человеческих, сатана, он уже старается сейчас, когда, вот, может быть, люди не так сильно ну, кто сейчас думает, что вот я там буду пресвитером. Обычно про это задумываются не когда-нибудь, 18, 20, 25 лет, обычно постарше. И вот в то время, когда они не задумываются, сатана, враг душ человеческих, уже старается ввести их в такие искушения, в такие поступки, чтобы как-то они испачкали свои жизни, чтобы потом, когда придет время, они уже не смогли быть в ряду служителей Божьих. Причем относится это как к братьям, которые могут потенциально в будущем быть служителем, так и сестер, которые могут или не могут кто-то быть женами служителей. Апостол Павел, про которого несколько примеров приводил, он посвятил значительное количество лет своей жизни, правда, сначала как фарисей, для того, чтобы учить Слово Божие, быть у ног Гамалиила, и он старательно относился к этому. Он очень много лет своей жизни и стараний и усилий посвятил этому. И это помогло ему отчасти, не только это, были другими, но это тоже помогло ему в дальнейшем быть успешным служителем. Бывает, люди проживут до 20-25 лет, имея такую свободную жизнь, в плане, ну, там, фан, поесть, ничего может быть плохого, но такая пустая часть жизни. И потом они начинают задумываться, а смотрят, время уже прошло. У нас в церкви, вот где я сейчас хожу, ну, проповедников много. У нас есть список, да, вот этот брат будет тогда проповедовать, это тогда, и братьев много, некоторые хотели бы чаще проповедовать. Но вы знаете, что практически я смотрю все проповедники, может не все, но большинство проповедники, которые проповедуют, они, если они успешные проповедники, начинали проповедовать, когда они еще были в молодежи. А те братья, которые в молодежи живут, я смотрю, так очень интересное время проводили, везде ездили, развлекались, не всегда что-то плохое, просто как бы интересное время проводили. Потом они поженились, у них могли быть дети, ну, я знаю несколько таких братьев. И вот они думают, слушай, надо бы как-то к служению тоже, да, чтобы в церкви проповедовать. И они начинают проповедовать. И вот тебе сравните, начинает проповедовать человек, который есть жена, может быть, пара детей маленьких или там один. Или начинает проповедовать брат, которому 18-19 лет. Во-первых, ожидания человека меньше. Если вы вышли на кафедру, вам 18-19 лет, как бы у вас какую-то ошибку готовы легче простить, чем человека семейного, более старшего уже. И у вас намного труднее начинать. К вам требования выше уже тогда будет в семейной жизни. А у вас нет для этого ни способности. Вышел брат, который моложе вас, ну, когда вы уже, к примеру, в будущем семейной жизни, и делает это намного лучше, чем вы. То есть мысль какая? Если вы пропустили сейчас время возрастать в служении, скажем, как проповедник, это к братьям, да, или может быть то же самое к сестрам, как музыканты, как ну, музыканты у нас многие участвуют обычно с этим, слава Богу, у нас все. Но и как просто какие-то служители, которые делают в своей жизни, ищут, как трудиться для Бога. И время прошло, вы не подготовили себя к этому. Потом придет время, и будет очень трудно наверстывать это. Потом мы уже не сможем быть теми людьми, про которые Бог говорит, что вот сосуд, который угодный Богу, благопотребный на всякое доброе дело. Николай Степанович Антонюк один пример такой рассказывал. Он был в Америке. Ну, в Америке, когда бывает, часто он кого-то рукополагает, он служителей в одних церквях, в других. Куда-то приезжает, куда-то не приезжает. И вот он рассказал, в одну из своих поездок ему звонит человек, и в той церкви, откуда этот человек, там рассматривался вопрос рукоположения. И перед тем, ну, может быть, Антонюк в эту поездку не был тогда у него. И он говорит, заплатил за билет почти 2000 долларов, прилетел ко мне в другой город только для того, чтобы узнать. Ну, у него какие-то были некоторые сложные моменты в прошлом. И он хотел просто узнать и поговорить с Николаем Степановичем, чтобы выяснить, способен ли он после этого, может ли он еще на основании Священного Писания быть служителем или нет. Он очень сильно переживал, он думал, что те поступки может быть ему препятствием. И он хотел как бы точно уточнить, поэтому встретился с ним и выяснил до конца эти вопросы с тем братом, который мог бы укуплагать. То есть почему? Потому что те дела, которые в жизни когда-то в прошлом не были, они до сих пор его догоняли и мешали ему во многом. Мешали ему в служении, да, мешали в поступке. Он уже был готов большие деньги платить, чтобы как-то образом то, что было у него в прошлом, урегулировать или поставить на место. И бывает очень важно в нашей жизни сейчас не пропустить ничего такого. Галатам, 6 глава, 7 стих. «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Давайте сейчас помолимся и проанализируем в своей жизни. Вот до сих пор момент, до сего момента у меня посев был больше в плоть или в дух. Посев, на который я могу рассчитывать от Бога, он тот, который я готов с радостью принимать. И мне, может быть, уже срочно надо предпринимать какие-то действия, чтобы поправить положение, пока у меня еще есть время. Пока еще есть возможность что-то поправить, что-то еще посеять, для того, чтобы еще было время потом пожинать с радостью то, что меня ожидает за мои поступки, которые Бог мне подарил. Бог, он написано, любит прощать, любит миловать. Он готов даровать свою благодать для того, чтобы поправить что-то в моей жизни, что было до сих пор не так, что было криво, как-то косо сделано, неправильно построено. Но благодать Божия тоже дается людям, ну, Бог смиренным дает благодать, да? То есть Он видит наши отношения к Нему, к другим людям, и правильно с нашей стороны будет предпринимать какие-то усилия для того, чтобы смирить себя, встать в правильное положение перед Богом. Помолимся Богу об этом, чтобы Он правильно показал наше положение, чтобы правильно показал ту жатву, которая нас ожидает, и помог нам с своей стороны делать правильный посев. Аминь.
Небесный Отец, благодарю Тебя сердечно за то, что могу сегодня слышать эти слова, за то, что могу размышлять сегодня. И я прошу Тебя, Ты помоги мне в моей жизни внимательно относиться к тому, что я сею, Господь. Помоги помнить об этом законе, что все, что я сею сегодня, Господь, я буду это пожинать в будущем. Помоги, Господь, проверять свою жизнь, быть может, исправлять какие-то моменты, Господь, работать, прилагать усилия к этому, чтобы сеять на добро, Господь, чтобы потом был какой-то урожай, чтобы приносить пользу, Господь, чтобы пожинать добрые плоды. Я прошу Тебя, помоги мне быть тем человеком, который трудится для Тебя, Господь. Дай мне в этом силу, прими за всю хвалу, благодарение, великий Бог. Аминь.
Своей жизни делать только добрый посев, чтобы пожинать доброе. Иисус, дорогой, благодарю тебя, что мы прийти сюда и служить Слову Твоему Господи. Ты говоришь в моем сердце сейчас, Господи. Помоги сеять только доброе земное. Помоги развивать своего духовного человека в правильном месте, Господи. Помоги чистоту во всех аспектах своей жизни, Господи. Помоги стремиться изучать Твое Писание, Господи. Благодарю тебя за то, что ты умер за меня. Стану я тебе. Имею право на очищение грехов, Господи. Благодарю тебя за все, тебе славу, все.
Аминь. Аминь.
Господь, слава, благодарность тебе за Слово Твое, которое Ты для нас оставил, которое помогает нам быть мудрыми людьми, людьми, знающими волю Твою, и к ней Ты открываешь законы, которые Ты установил здесь, на этой земле, и вечности, закон сеяния и жатвы также, Господи, и предупреждаешь нас о последствиях и добрых, и плохих, Господи, и помоги мне в своей жизни никогда это не забывать, прилагать все старания и усилия для того, чтобы и в своей жизни сеять сюда доброе, и в жизни людей, окружающих меня, чтобы надеяться на доброе от Тебя, и для того, чтобы помогать моим братьям и сестрам также на это надеяться, Господи. Благодарю за то, что даруешь благодать, и те ошибки, которые мы допускаем иногда в своей жизни, которые у меня в жизни где-то есть, Ты помогаешь их исправлять, Ты даруешь прощение, где мы не так поступали, но Ты наказываешь также, Господи, и это также милость от Тебя. Я прошу, помоги мне всегда в своей жизни сохранять себя чистым, жить свято, непорочно, быть успешным в служении, быть сосудом, который был бы благоугоден Тебе для доброго дела, для служения, которое Ты доверяешь. Также благослови наше общение, которое мы здесь имеем, на этом месте. Прибудь с нами, благослови. Аминь.
Аминь.
Пойдем номер 108.